Давайте еще раз. Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Небольшое дополнение перед тем, как мы перейдем к проповеди. Кандидаты в старейшину – это Николай Беленцов, на диакона Андрей Башкиров номинируется, на диаконесс номинируется Александра Герасимова, Александра Лысакова. Это к членскому собранию, которое у нас пройдет, как Андрей говорил, 16 декабря. Просто мне председатель Совета Старейшин Крис Кнутсон пишет о том, что не были объявлены имена. Нужно срочно объявить, Крис, для тебя все, что хочешь. Мы начинаем действительно рождественскую серию. Сегодня мы начинаем готовить наши сердца, наши души к Рождеству. Адвент – это как раз то время, когда мы готовим наши сердца к пришествию Христа. Не только вспоминаем о том пришествии Христа, которое произошло более 2000 лет назад, но и готовим наши сердца ко второму пришествию Христа, к Его возвращению. Есть что-то особенное в этих днях, есть что-то особенное в этих рождественских, новогодних праздниках, что отличает их совершенно от всех остальных праздников нашей жизни. И дело здесь не только в длинных каникулах, потому что на майские праздники у нас тоже длинные каникулы, но на майские праздники у нас нет такого ожидания чуда, ожидания волшебства, ожидания чего-то особенного, как есть у нас на Рождество и на Новый год. Дело здесь даже не в погоде, потому что в нашем климате любой праздник, который проходит не зимой, намного лучше, чем праздники, которые проходят зимой. То есть любой праздник, когда вам не нужно иметь дело с снегом, грязью, жижей и так далее, он намного лучше, чем праздники, которые у нас проходят зимой. И несмотря на все это, именно с Рождеством, именно с этим временем связано какое-то необычайное ожидание того, что наши жизни поменяются. Есть какая-то надежда на то, что теперь все будет совсем по-другому, теперь все будет совсем по-новому. Наши семьи, наши дома наполняются удивительным миром. Те ссоры, которые были, которые казались непримиримыми еще вчера, люди, которые казалось, что они никогда не смогут примириться друг с другом, находят в себе силы для того, чтобы простить друг друга, для того, чтобы жить в мире. Наши дома наполняются радостью. Простой пример. Как только мы видим мандарин, мы сразу вспоминаем о радости, потому что у нас есть вот это вот воспоминание о празднике, о том, что дом будет наполнен радостью. И, наконец, наши дома наполняются любовью. И нам бы очень хотелось, чтобы все это сохранилось и после наших праздников. Нам бы очень хотелось, чтобы мы не потеряли все эти вещи, однако очень сложно их удержать. Запишите сейчас в бюллетенях о том, что наполняет ваши сердца надеждой. Что помогает вам смотреть с надеждой в будущее. Запишите себе сейчас, что это для вас. Что наполняет ваши сердца надеждой. На протяжении 4 недель мы будем с вами говорить о том, как сделать так, чтобы надежда, мир, радость, любовь этого праздника, любовь Рождества остались с нами и после торжества. Как сделать так, чтобы этот праздник был действительно праздником, который всегда с нами, праздником, который сопровождает нас на протяжении всей нашей жизни. И для этого мы посмотрим с вами на истории людей, которые стали свидетелями того первого Рождества. Истории людей, изучая которые, мы открываем с вами смысл этого праздника и видим, каким образом Рождество становится праздником, что всегда с нами. Глядя на историю Марии, Матери и Иисуса Христа, мы видим с вами, как прославление Господа помогает наполнить ее сердце надеждой. Когда мы взираем с вами на Иосифа, мы видим, что принятие Божьей воли наполняет его душу миром. Когда мы смотрим с вами на пастухов, мы видим, что радость важно не только принять, а ей важно не только услышать, ее важно провозгласить. И, наконец, в простом действии, посвящении Иисуса Христа, младенца Христа Господу в храме, мы открываем с вами историю Божьей любви, направленную к нам. Давайте сейчас посмотрим на то, каким образом Рождество становится праздником, который преображает наши будни. Рождество – это действительно не просто один праздник, один день в году. Рождество – это праздник, который целиком, полностью меняет наши будни. Он наполняет надеждой на невидимое, которое не проходит и после праздника. Рождество дарит мир, что не исчезает и посреди жизненных штормов, когда кажется, что вокруг меня бушует буря, но Рождество наполняет мою жизнь миром. Рождество наполняет сердце радостью, что остается даже тогда, когда в жизни ничего не радует. А праздники пройдут. Я знаю, что никто не хочет об этом думать сейчас, но праздники пройдут. Настанет 11 января, и вот даже 11 января тот факт, что Христос пришел в этот мир, продолжит радовать нас. Наконец, последнее. Рождество учит нас любить тех, кого нам даже простить сложно. Рождество целиком полностью меняет нашу жизнь, становясь праздником, который действительно с нами, праздник, который всегда с нами. Давайте в почтении Господа снова его встанем и прочитаем сейчас Евангелие от Луки, прочитаем историю Марии. Вскоре после этого Мария собралась и поспешила в город, расположенный в Нагорьях Иудеи. Она вошла в дом Захарии и поприветствовала Елизавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, ребенок внутри нее встрепенулся. Елизавету наполнил Святой Дух, и она громким голосом воскликнула: «Благословенна ты среди женщин, и благословен ребенок, которого ты носишь! Чем я заслужила такую милость, что ко мне пришла мать моего Господа? Как только я услышала твое приветствие, ребенок во мне так и встрепенулся от радости, блаженно поверившая в исполнение того, что сказал Господь». Мария ответила: «Душа моя славит Господа, и дух мой радуется о Боге, Спасителе моем, потому что он увидел смирение своей служанки. Отныне все поколения будут называть меня благословенной, потому что Всемогущий совершил такое великое дело для меня. Его имя свято. Из поколения в поколение он проявляет милость боящимся его. Его рукой совершены великие дела. Он рассеял гордых в надмении сердца их, сверг правителей с их престолов и возвысил смиренных. Он насытил благами голодных, а богатых отослал ни с чем. Он помог своему слуге Израилю, помня свое обещание нашим предкам быть милосердным к Аврааму и его семени вовеки». Мария погостила у Елизаветы около 3 месяцев и затем возвратилась домой. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы просим Тебя, помоги нам, пожалуйста, увидеть сегодня, как мы можем надеяться не на обстоятельства нашей жизни, не на то, что меняется в нашей жизни постоянно, не на то, что зыбко, но как мы можем обрести уверенность в завтрашнем дне, надеяться в завтрашнем дне, скрывая нашу надежду в Тебе, находя нашу надежду в Тебе, полагаясь на Тебя. Каким образом прославление Тебя, Господь, практически меняет нашу жизнь, чтобы мы находили надежду в Тебе. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Есть большая разница между надеждой и самообманом, к которому мы очень часто скатываемся. Мы привыкли с вами надеяться на что-то иллюзорное. Мы привыкли с вами надеяться на что-то переменчивое. Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день тогда, когда мы говорим себе о том, что у меня есть хорошая работа, у меня есть хорошая семья, у меня есть хорошая зарплата, у меня есть хороший счет в банке. И поэтому я с уверенностью смотрю на завтрашний день. Но как только это исчезает из моей жизни, вместе с этими вещами исчезает и моя надежда, исчезает и моя уверенность в завтрашнем дне. Мы смотрим на завтрашний день, и мы думаем: так, у меня нет хорошей работы, у меня нет хорошей зарплаты, у меня проблемы в семье. И я уже не могу смотреть на будущее с надеждой. И, возможно, именно это и происходит сейчас в вашей жизни. Возможно, вы недавно прошли через сокращение. Возможно, сейчас перед праздниками вы ищете работу. Возможно, сейчас вы как раз и думаете о том, а на что мне надеяться завтра, если мне так сложно найти работу сегодня. Мы увидим с вами на примере Марии, на примере этой молоденькой девушки, которая оказалась в совершенно ужасающих обстоятельствах. Она не замужем. Но она беременна, она не знает, куда идти, она не знает, что делать. И вот эта молоденькая девочка, у которой нет причин на то, чтобы надеяться на какие-то положительные вещи в своем будущем, находит надежду благодаря тому, что она прославляет Господа. Она находит надежду, потому что она свою надежду скрывает не в каких-то переменчивых обстоятельствах жизни, а она скрывает свою надежду в Боге, и она прославляет Его надеждой на невидимое. Она наполняется тогда, когда она на зримого Бога. Смысл Рождества в том, что Бог становится зримым, Бог становится кровью и плотью Иисуса Христа, Он приходит в этот мир, и вот Мария полагается на зримого Бога. Для этого нам необходимо сконцентрироваться на том, чтобы первое – окружить себя верующими. Второе, запишите себе, обдумать обещание Бога. Третье, запишите себе в бюллетенях, нам необходимо обратить внимание на характер Бога, на то, кем Бог является. И, наконец, последнее, четвертое, запишите себе, нам необходимо опереться на верность Бога в прошлом. Вот 4 вещи, которые делает Мария, и это 4 вещи, которые помогают и нам сегодня наполняться надеждой на незримое, невидимое. Потому что мы прославляем видимого Бога, потому что мы прославляем зримого Бога. Первое, что делает Мария, Вскоре после того, как Мария собралась, она поспешила в город, расположенный в Нагорьях Иудеи. Она вошла в дом Захарии и поприветствовала Елизавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, ребенок внутри нее встрепенулся. Первое, что делает Мария, она окружает себя верующими людьми. В ваших бюллетенях подчеркните себе, обведите себе, выделите себе слова «вскоре», «поспешила». Это первое, что она делает. Как только она узнает, что она оказывается в трудных жизненных обстоятельствах, как только она узнает о том, что ей не на что надеяться, она принимает решение, она берет инициативу на себя, она поспешила к Елизавете, она поспешила к тем, кто разделяет ее веру. Она это сделала. Что значит окружить себя верующими людьми? Ну, потому что мы сейчас окружены верующими людьми, мы собираемся раз в неделю, мы приходим в церковь, мы садимся на рядах, и вроде бы мы окружены верующими людьми, а потом мы выходим за пределы храма, и мы думаем, что, ну, как-то надежды, ну, конечно, стало больше, но в понедельник эта надежда улетучивается. Что значит окружить себя верующими людьми? Четыре вещи, которые Мария делает, когда она окружает себя верующими людьми. Первое – проводить время друг с другом. В конце этой истории мы читаем с вами о том, что Мария не просто пришла, она не просто поприветствовала Елизавету, она проводит время с ними, она погостила около 3 месяцев. То есть треть своей беременности Мария проводит с Елизаветой. Треть беременности, 3 месяца. Мы должны проводить время друг с другом. Нам нужно проводить время друг с другом для того, чтобы мы действительно были окружены верующими людьми. И я понимаю, мы живем в очень-очень-очень тяжелом, трудном городе. Мы живем в городе, где у нас пробки, где у нас грязь, слякоть на дорогах, где нам нужно провести как минимум час в пути в одну сторону, куда бы мы ни ехали. Я все понимаю. И мы читаем эту историю, и мы думаем о том, что ну, тогда жизнь была намного проще. Тогда все, что нужно было сделать Марии, это, ну, как мы себе представляем историю, да, выйти из одного дома, зайти в другой дом, и вот она оказалась у Елизаветы. Нет. Мы читаем, что Мария поднимается в Нагорье. Она проходит холмистую местность. Это трудный путь. Это трудный путь для любого человека, тем более это трудный путь для беременной девушки, но ее это не останавливает, потому что она знает, насколько важно для нее быть окруженной верующими людьми. Она преодолевает эти трудности, и она не использует эти трудности в качестве извинения того, чтобы не быть с ее родственниками. Нет. Наоборот, ей важно проводить время с Елизаветой, ей важно проводить время с верующими людьми. Насколько это важно для каждого из нас сегодня? Второе. Приободрять друг друга силой Духа Святого. Мы привыкли с вами к дежурным фразам. Когда кто-то из нас сталкивается с какими-то трудностями в жизни, мы обычно говорим ему дежурные слова, типа «все будет хорошо», «думай о хорошем», «все получится». Это дежурные слова, которые ничего не значат. Когда мы устаем от человека, мы говорим о том, что я буду молиться за тебя, что означает разговор окончен. Это все дежурные слова. Елизавета же ободряет Марию не дежурными словами. Она позволяет Богу наполнить себя, и она прославляет Бога, когда она ободряет Марию. Елизавету наполнил Святой Дух, и все, что происходит дальше, Елизавета говорит, потому что ее наполнил Святой Дух. И она громким голосом воскликнула: «Благословенна ты среди женщин, и благословен ребенок, которого ты носишь». В послании Ефесянам апостол Павел говорит нам: «Исполняйтесь Духом Святым». Исполняйтесь Духом Святым, и тогда наши взаимоотношения будут другими. Мы будем наставлять друг друга псалмами, гимнами и духовными песнопениями. Мы будем петь и прославлять Господу в наших сердцах, всегда и за все благодарить Бога Отца во имя нашего Господа Иисуса Христа. Тогда мы будем подчиняться друг другу. Мы приободряем друг друга не дежурными фразами, мы приободряем друг друга, будучи исполненными Духом Святым. Простое упражнение, простая вещь. Прежде чем дать ответ, сказать: «Господи, наполни меня, дай мне говорить сейчас словами Духа Святого, дай мне быть ободрением другому человеку словами Духа Святого, дай мне, Господь, Твои слова и Твою мудрость, чтобы я ободрял не дежурными фразами, не собою, но Тобою, Господь, одно предложение, буквально одна фраза». Следующее. Почитать других выше себя. Мы окружаем себя верующими, мы исполняемся надеждой тогда, когда мы почитаем других выше себя. Чем я заслужила такую милость, говорит Елизавета. Но если присмотреться к этой истории, между Елизаветой и Марией социальная пропасть. Елизавета является зрелой женщиной. Проблема Елизаветы в том, что, будучи зрелой женщиной, она никак не могла зачать и родить ребенка. Она зрелая женщина, которая является главой в доме. Она является женой одного из священников, который служит в храме. Социально ее положение достаточно высокое, весьма высокое в обществе. Положение же Марии, наоборот, на другом конце этого спектра, это молоденькая девушка, незамужняя и еще и беременная. Совершенно непонятно, что ожидает эту девушку в будущем, но вряд ли ее ожидает высокий статус. Что делает Елизавета? Елизавета поднимает ее. Елизавета почитает ее выше себя. Елизавета ободряет ее. Она говорит, чем я заслужила такую милость, что ты пришла ко мне? Чем я заслужила такую милость, что мать моего Господа пришла ко мне? Послание филиппийцам мы читаем с вами, будьте скромны и считайте других выше себя, потому что в церкви постоянно мы привносим вот эти социальные различия мира. И мы смотрим на то, кто успешный, кто нет, кто состоявшийся, кто нет. Почитайте друг друга выше себя. Наконец, последнее, что делает Елизавета, что мы видим в этой истории, что значит окружать себя верующими людьми, подкреплять веру друг друга. Блаженно поверившие в исполнение того, что сказал Господь, обращаясь к Марии, она говорит, ты счастлива. Ты счастлива, потому что ты приняла решение довериться Господу. Ты благословенна, потому что ты приняла решение довериться Господу. И это то ободрение, которое нужно каждому из нас. В те ситуации, когда мы не идем на компромисс с собой, когда мы не идем на компромисс со своей верой, и из-за этого у нас возникают проблемы на работе, мы должны подкреплять друг друга, говоря о том, что ты счастлив, ты молодец, ты благословен, потому что ты не пошел на компромисс со своими убеждениями. Ты не продал свою душу. Ты счастлив, ты благословен. Как часто мы это делаем? Павел пишет, ободряйте и укрепляйте друг друга. Мы призваны подкреплять веру друг друга. Мы призваны ободрять друг друга. Кто нас окружает сегодня? Потому что, может быть, проблема в нашей жизни, что у нас нет надежды на завтрашний день именно из-за того, что мы окружаем себя людьми, которые не могут подарить нам эту надежду. Спешим ли мы к тому, чтобы провести время с людьми, которые разделяют наши ценности, разделяют наши убеждения, чтобы они подкрепляли нашу веру или нет? Кто окружает нас сегодня? Помогают ли они взглянуть нам на Бога и наши отношения с Ним в трудных ситуациях? Надеждой на невидимое наполняемся тогда, когда мы на зримого Бога полагаемся в нашей жизни. Для этого нам необходимо окружить себя людьми, которые разделяют наши убеждения, разделяют нашу веру. Второе. Обдумать обещание Бога. Ангел пришел к ней и сказал, приветствую тебя, получившая милость. Это происходит раньше в истории, до того, как Мария приходит к Елизавете. С тобой, Господь, Марию эти слова очень удивили. И она размышляла, что бы значило такое приветствие. Нам часто кажется о том, что мы должны просто принять на веру слова Бога, о том, что Господь хочет, чтобы мы слепо приняли все, что Он говорит нам. А Господь говорит, нет, я хочу, чтобы вы думали. Я хочу, чтобы вы анализировали. И в этой истории мы видим с вами двух разных людей. Мы видим с вами Марию и мы видим с вами Захарию. Захария, который очень ждет ребенка, когда ему является ангел и говорит ему о том, что у тебя будет ребенок, ты родишь, у твоей жены будет сын. Захария начинает сомневаться. Его сомнения ищут оправдание тому, чтобы не поверить ангелу. Нам кажется, что если бы только в моей жизни совершенно явным образом явился ангел и сказал мне, что мне делать, как мне быть, как мне поступить, что меня ожидает в будущем, я тут же бы поверил ему. Нет. В нашей душе живут сомнения, и зачастую эти сомнения как раз мы используем для того, чтобы оправдать наше неверие. Мария тоже сомневается, но сомнения Марии совсем другого толка. Мария сомневается для того, чтобы найти причины для веры. Захария сомневается для того, чтобы найти причины для своего неверия. Мария сомневается для того, чтобы найти причины для своей веры. И это вознаграждается Господом. В случае с Захарией ангел в буквальном смысле говорит, Захария, ты знаешь, тебе лучше помолчать. К тебе пришел ангел, сказал тебе новость, которую ты ждал всю свою жизнь, и ты теперь пытаешься найти причины для того, чтобы в эту новость не поверить. Захария, тебе лучше помолчать. И Захария дальше молчит до тех пор, пока у него не появляется сын. Он просто не говорит. В буквальном смысле слова. Он становится нем, потому что иногда лучше молчать. Даже не жевать, просто молчать. Но Мария получает ответ. Мария из-за того, что она размышляет над обещаниями Бога, получает ответ. Мария ответила: «Душа моя славит Господа, и дух мой радуется о Боге Спасителе моем, потому что он увидел смирение своей служанки. Отныне все поколения будут называть меня благословенной». Мария видит ответ на свои размышления. Она размышляет об обещаниях Бога, и она видит этот ответ. В Библии есть 365 обещаний Бога. В самом начале Библии мы читаем с вами в книге Второзакония: «Будьте крепки и отважны, не бойтесь и не страшитесь их, потому что Господь твой Бог идет с тобою. Он никогда тебя не оставит и не покинет». Это начало Библии. В конце Библии, практически в одной из самых последних книг, в книге в послании евреям, мы читаем с вами: «Будьте свободны от любви к деньгам. Надейтесь не на деньги. Надейтесь не на ваше состояние. Надейтесь на Господа. Довольствуясь тем, что у вас есть, потому что Бог сказал: я никогда тебя не оставлю и никогда не покину». Это обещание, которыми начинается Библия, которыми заканчивается Библия. И на протяжении всей Библии 365 обещаний Господа о том, что Он с нами, о том, что Он рядом, о том, что Он нас не бросит, о том, что Он нас не покинет. На каждый день нашего Нового года у нас есть обещание Бога о том, что Он с нами. На каждый день у нас есть причина размышлять о том, что Господь с нами и не оставит нас. На каждый день. Не деньги дарят мне надежду, не состояние дарит мне надежду, не хорошая работа дарит мне надежду, не они помогают мне смело смотреть завтрашний день, но мои взаимоотношения с Господом и Его обещания, что верны для каждого из нас, верны и сегодня. 365 обещаний на каждый день. Размышляем ли мы о них? Обдумываем ли мы обещания Бога в трудные моменты в нашей жизни? Или мы концентрируемся на наших обстоятельствах? Или мы концентрируемся на всем том, что мы не можем контролировать? Надеждой на невидимое мы наполняемся тогда, когда мы на зримого Бога полагаемся в нашей жизни. Третье, что делает Мария. Она обращает внимание на характер Бога. Она не просто прославляет Бога, она обращает внимание на то, кем Бог является. «Душа моя славит Господа, и дух мой радуется о Боге, Спасителе моем, потому что Всемогущий совершил такое великое дело для меня. Его имя свято». Эта песнь Марии входит в историю, как она называется, «Магнификат». Эта песнь, это величайшая песнь прославления Бога, и Мария в этой песне концентрируется на том, кем Бог является. Он святой, Он всемогущий, Он вседержитель, Он Господь. Она все свое внимание обращает на то, кем является Бог, потому что это дарит ей надежду тогда, когда кажется, что надеется практически не на что в ее жизни. Обращаем ли мы с вами внимание сегодня на характер Бога? Как часто наши молитвы к Богу сводятся к зачитыванию списка, как будто Бог – это Дед Мороз. Кто в детстве писал Деду Морозу письма? Кто не писал? Хорошо, кто во взрослом возрасте писал Деду Морозу письма? Давайте, признавайтесь. Вот, отлично. Есть честные люди, кто писал во взрослом возрасте Деду Морозу письма. Очень часто наши молитвы, давайте так, если быть честным, напоминают наши письма Деду Морозу. «Господи, в следующем году мне очень хотелось бы...» И дальше список того, что мне очень хотелось бы. В лучшем случае в наших молитвах, кроме этого письма Деду Морозу, присутствует еще и духовная составляющая. Духовная составляющая, которая говорит: «Дедушка Мороз, спасибо тебе большое за то, что в прошлом году ты подарил мне солдатиков, которых мне так хотелось». Да? Мы говорим: «Господи, спасибо тебе большое за то, что ответил на мои молитвы». И мы совсем не уделяем время прославлению Его. Мы совсем не концентрируемся на том, кем Он является, ведь надежда наша исходит из этого, когда мы прославляем Бога, когда мы не просто зачитываем Ему список, когда мы не просто благодарим Его, а когда мы прославляем Его за то, что: «Господи, в Тебе моя надежда. Куда я еще пойду? Ты Вседержитель, Ты Всемогущий. Для Тебя нет ничего невозможного. Ты свят». Когда мы начинаем прославлять Его, когда мы начинаем обращать внимание на Его характер, мы не замечаем, как вдруг наши молитвы становятся намного более смелыми. мы не замечаем, как вдруг наши молитвы становятся намного более отважными. Мы просим намного больше, чем мы просили раньше. Мы благодарим как намного больше за все то, что Господь дает нам. И вдруг мы начинаем славить Бога за то, что Он нам еще не дал. По вере благодарить Его так, как будто Он уже это сделал. Потому что мы концентрируемся на Его характере. И наша молитвенная жизнь преображается. И что бы ни было в нашей жизни, что бы ни происходило в нашей жизни, мы смело смотрим в завтрашний день, потому что мы обращаем внимание на характер Бога, мы надеждой на невидимое наполняемся, когда мы на зримого Бога полагаемся в нашей жизни. Последнее, что делает Мария. Она опирается на верность Бога в прошлом. Из поколения в поколение Он проявляет милость боящимся Его. Его рукой совершены великие дела. Он помог своему слуге Израилю, помня свое обещание нашим предкам, быть милосердным к Аврааму. Быть милосердным к Аврааму. Она прославляет Бога за Его верность в прошлом. Она опирается на верность Бога в прошлом. И в этом она находит надежду в настоящем. Что происходит в нашей жизни, когда мы начинаем волноваться? Мы все начинаем волноваться. У нас у всех это есть. Мы представляем себе самый плохой сценарий будущего. И начинаем думать, что он уже произошел. Это гипотетический сценарий. Но мы представляем, как будто это уже свершилось. А потом мы прокручиваем этот сценарий у себя в голове. Раз за разом, за разом, за разом. До тех пор, пока мы не убеждаем себя в том, что в будущем нас ждет именно это. И мы начинаем волноваться. Ничего еще не случилось. Сценарий гипотетический. Есть вероятность, что он не произойдет. Но мы уже волнуемся так, как будто это случилось. Что делает Мария? Мария опирается на реального Бога. Она говорит не только в моей жизни. Господи, из поколения в поколение, десятки лет, сотни лет, тысячи лет ты оставался неизменным. Десятки лет, сотни лет, тысячи лет ты был милосердным Богом. Господи, ты был верен год за годом, за годом, за годом, за годом. Господи, я опираюсь на то, что ты сделал в прошлом. Это реально. Я верю в то, что, Господи, ты не изменился. Будущем. И вместо того, чтобы переносить гипотетический сценарий, который, может быть, еще не произойдет, она переносит из прошлого в будущее совершенно реального, зримого Бога. И она говорит, я опираюсь на это. Ты проявил милость к Аврааму. Ты проявил милость к нам из поколения в поколение. Ты был милосердным Господом из поколения в поколение. Я могу рассчитывать на это в будущем. Я опираюсь на твой характер в будущем. Надежда на невидимое наполняемся тогда, когда мы на зримого Бога полагаемся. Делаем ли мы это? Вспоминаем ли мы о верности Бога или нет? Вспоминаем ли мы о верности Его в нашей жизни или нет? Есть одна вещь, в которой мы все склонны к самообману. Вещь эта называется смерть. Мы все склонны обманывать себя. Каждый из нас, сидящих сегодня в зале, думает о том, что каким-то образом в моем случае будет сделано исключение. Писатель Уильям Сараян, когда почувствовал себя плохо незадолго до своей смерти, позвонил в службу спасения, и как раз он произносит эти слова, он говорит, «Мне чудовищно плохо, я умираю. Я всю жизнь верил, что в моем случае будет сделано исключение». Что мне теперь делать? Несмотря на статистику, несмотря на то, что статистика один из одного, несмотря на статистику, что любой живущий умирает, несмотря на это, мы обманываем себя и думаем, что каким-то образом в моем случае будет сделано исключение. Почему? Потому что мы не были рождены, чтобы умереть. Господь вложил вечность в наши сердца. Мы были созданы, чтобы жить вечно. Но каждый из нас умрет. Но Христос приходит в этот мир, будучи вечным Богом, будучи бессмертным. Он приходит в этот мир именно ради того, чтобы умереть. Он появляется на свет только ради того, чтобы умереть. Он появляется на свет только ради того, чтобы погибнуть на кресте за наши грехи. Он приходит в мир только ради этого. Все мы умрем. Он мог жить вечно, но Он приходит в этот мир для того, чтобы умереть. И Иисус родился умереть, чтобы мое рождение не оканчивалось лишь смертью. И тогда, когда мы принимаем это, наш самый злейший враг покорен. И надежда на будущее принадлежит нам. Если вы не сделали еще этого, если вы еще не сделали этот шаг веры, если вы еще не доверили свою жизнь Господу в тихой молитве покаяния, не уходите сегодня с этой первой недели Адвента, не доверившись Ему, доверьтесь Ему, придите к Нему в тихой молитве покаяния, обратитесь к Нему, примите Его дар за каждого из нас. На этой неделе мы будем вместе с вами выучивать стих из послания евреям 11 главы, 1 стих. Вера – это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем, подтверждение того, чего мы не видим. Это стоит запомнить. Это стоит сделать татуировкой нашей души, что вера – это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем, подтверждение того, чего мы не видим. Давайте выучим это вместе, потому что в этом наша надежда. В этом понимании того, чем является наша вера, скрывается наша надежда. Мы наполняемся надеждой на невидимое тогда, когда мы полагаемся на зримого Бога. Для этого нам нужно сконцентрироваться на четырех вещах. Нам нужно окружить себя верующими. Нам нужно обдумать обещания Бога. Нам нужно обратить внимание на характер Бога. Нам нужно опереться на Бога, на верность Бога в прошлом. Четыре вещи, которые каждый из нас может сделать. На следующей неделе мы продолжим с вами говорить, продолжим готовить наши души к Рождеству, и мы поговорим с вами о том, как ощутить мир и покой тогда, когда в душе бушует буря. Как ощутить мир и покой тогда, когда ничего не говорит о мире и покое в моей жизни. С точки зрения применения, каждый из нас может сделать эти четыре вещи, о которых мы говорили сегодня. Наша надежда сокрыта не в обстоятельствах жизни, а в доверительном, близком отношении с нашим Спасителем. Не в деньгах, не в работе, не в семье даже, а в доверительных отношениях с нашим Спасителем. Поэтому, оказавшись в трудной ситуации, а все мы окажемся в трудной ситуации, все мы окажемся, скорее всего, до наступления Нового года в трудной ситуации, начните славить Бога за то, кто Он есть, за то, что Он уже сделал в нашей жизни в прошлом, провозглашая в настоящем Его обещание, что Он никогда не оставит нас, никогда не покинет нас, чтобы надеяться только на Него в нашем будущем, чтобы наша надежда была сокрыта только в Нем. Лишь тогда, когда мы находим надежду в этой красоте, в этой удивительной, потрясающей красоте и величии Творца, она не покидает нас и тогда, когда заканчиваются праздники. Тимоти Келлер говорит о том, что религиозные люди находят Бога полезным. Религиозные люди находят Бога полезным. Они считают, что Он нужен для морали, для нравственности. Они считают, что Он нужен для того, чтобы человек, чья жизнь рассыпается, привел наконец-то свою жизнь в порядок. Религиозные люди находят Бога полезным. Христиане находят Бога прекрасным. Христиане находят Бога прекрасным. И вот в этой красоте, вот в этом величии Творца мы находим нашу надежду. Нет ничего полезнее, чем научиться наконец-то видеть Бога прекрасным, перестав смотреть на Него просто как на полезного. Надеждой на невидимое мы наполняемся тогда, когда на зримого Бога абсолютно во всем полагаемся в нашей жизни. Давайте помолимся. Господь, я прошу Тебя прежде всего за тех, кто еще не знает Тебя, кто не доверился Тебе, чья надежда в чем-то еще, но не в Тебе. Дай им сейчас искренности, смелости, Господь. Честности перед собой прежде всего прийти к Тебе и сказать: Господи, настанет момент, когда мне будет очень трудно, и тогда я прибегу к Тебе. Я не хочу ждать. Я прихожу к Тебе сейчас. Я прошу Тебя сейчас, войди в мою жизнь. Я прошу Тебя сейчас, измени меня. Я прошу Тебя сейчас, преобрази меня. Я прошу Тебя сейчас, будь моей надеждой, Господь. Прости мне мои грехи, войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Прошу Тебя, Господь, о том, чтобы каждый из нас не забывал о том, что надежда наша сокрыта в Тебе, не в обстоятельствах нашей жизни, но только и исключительно в Тебе. Во имя Твое мы молимся, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.